Ангел явно был недоволен. После этих слов он замолчал и не отвечал мне больше. Но главным было то, что он не запретил мне задуманного. Он чуть лукавил, когда сказал, что не станет мне помогать. Он ведь не собирался и мешать, а помощь ангелов, как утверждают догматики, состоит в том, что они не возбраняют пользоваться своей силой. Я четко знал, чего хочу. Мне следовало сделать Юку независимой от оленьего парка, перенеся уже существующее облако смыслов в ее собственную голову, чтобы я смог, наконец, любить ее саму, а не синклит бритых медиумов. Хотя что, собственно, значило «ее саму»? Если бы я не знал, как ничтожна разница с точки зрения организации флюида, мне было бы легче. Не зря ведь Юка, вернее, кто-то из шутников оленьего парка, назвал смотрителя гинекологом. Очень точная метафора, если иметь в виду манипуляции с интимнейшей сутью реальности. Но ведь и гинеколог имеет право на личную жизнь, разве нет? Действовать следовало быстро, потому что Юка не понимала произошедшей со мной перемены. В наши редкие формальные встречи мы не обменивались ни словом. И я чувствовал удивление, боль и грусть такой глубины, что казался себе мучителем, хоть и помнил, какова подлинная природа моей подруги. Но я не мог ничего с собой поделать. Какой-то угол моей души все еще считал ее живым человеком. Абсурд происходящего невероятно меня утомлял. Я не боялся, конечно, обидеть творческий коллектив оленьего парка, но я предполагал, что мое равнодушие может отпечататься в ее памяти. В конце концов, мне пришла в голову довольно странная идея. Я решил посоветоваться с самой Юкой и получить, возможно, последний из ее безукоризненно мудрых советов. Разумно было узнать, как она отнесется к процедуре, которой вскоре подвергнется сама. Хоть понятие «сама» применительно к ней вызывало сомнения, я все же хотел иметь чистую совесть. Я поступил просто. Раз ангел сказал «кошка», пусть так и будет. Утром на следующий день я нашел портрет Никола I с кошкой. Та была редкой породы и напоминала лысую летучую мышь с крыльями на месте ушей. Отнес его в лабораторию, поставил у стены и попытался представить запечатленное на холсте существо во всех подробностях. Сначала у меня плохо получалось, но потом я вспомнил, что Никола I давно стал частью моего ума, и образ его кошки должен сохраняться в глубинах моей памяти. Это помогло. Глядя на рисунок, я без особого труда и пафоса вернул кошку к жизни в нише, где прежде появился Киш. Кошка женственно поглядела на меня и мяукнула, возможно, повторяя на своем языке ту самую жалобу на ужас существования, которой встретил меня Киш. Когда я попытался приблизиться к ней, она забилась в угол и зашипела. Я не стал навязываться и отправился к Юке. Юка сидела возле окна у себя в комнате и читала. Ха-ха! На ней было одно из тех странных женских платьев, что кажутся сделанными из обрезков, но стоят при этом целое состояние. Как всегда, она словно ждала моего появления и выглядела идеально. Прежде мне всегда мерещился в этом подвох. «Ты совсем перестал меня навещать, Алекс», — сказала она печально. «Я чем-то тебя расстроила или ты еще занят?» «Это скоро изменится, обещаю», — ответил я. «Сейчас просто ответственный момент в моих занятиях. Прошу тебя, не надо об этом, я к тебе по делу, нужен совет». Я в двух словах рассказал о кошке, не упомянув, разумеется, что целью ее создания была разминка перед куда более важным для меня опытом. «Не знаю, что теперь с ней делать», — жаловался я, — «просто стереть? Жестоко. С другой стороны, вряд ли это заметит хоть одна травинка во Вселенной». Как я и предполагал, Юка немедленно захотела увидеть кошку Никола I. Когда мы пришли в лабораторию, в стенной нише ее уже не было, но Юка сразу нашла ее. Кошка пряталась за картиной. Юка несколько раз погладила ее, и кошка, видимо, признав в ней родственную душу, замурлыкала и стала тереться головой о ее руки. Меня она к себе по-прежнему не подпускала. «Ты не можешь просто так ее уничтожить», — сказала Юка. «Позволить ей бегать по коридорам Михайловского замка я тоже не могу», — ответил я. «Нам тут не нужны привидения. Это кошка Никола I. В некотором смысле она сакральное существо. Таких либо обожествляют, либо усыпляют».
«Проблема в том», — сказала Юка, — «что ты не можешь ее усыпить. Ты нарушишь один из пяти обетов своего ордена — не отнимать чужую жизнь без крайней нужды».
Юка была права.
Об этом я не подумал. Мне никогда не пришло бы в голову лишить жизни встреченную на прогулке кошку или залетевшую в окно муху. Но я чего-то не распространял это правило на результаты своих опытов. Может быть, дело было в том, что созданное подобным образом существо не казалось мне в полном смысле живым. Но как тогда я могу приниматься за сотворение Юки? Она словно чувствовала мои мысли. «Удивительно, мой милый», — сказала она. «Даже преступники, помнящие только о наживе, планируют, как будут избавляться от трупов. А ты не подумал, что будешь делать с живым существом, которое обретет дыхание и плоть. Это должно отучить тебя от замашек всемогущего Творца. Комплекс Элохима лечится только второй бритвой Акама». «А что это, кстати, за вторая бритва?» — спросил я. «Давно мечтаю узнать». «Не следует создавать новые сущности без любви. Все, что ты натворил, останется с тобой навсегда, хотя бы в виде укоров совести. Новое живое существо можно вызвать к жизни лишь тогда, когда ты уверен, что сможешь надолго согреть его теплом своего сердца». Я понуро молчал, глядя на кошку, трущуюся о ее запястье. Слова Юки так глубоко проникли в мою душу, что я забыл на минуту об оленьем парке. Со мной опять говорила моя Юка. И тут это произошло. Как только я ощутил забытое доверие, как только я вспомнил ту Юку, что была рядом в счастливые дни моего неведения, я понял, что никто не сумеет отговорить меня от задуманного. Даже она сама. Вторая бритва совершенно точно не была мне страшна. Моей любви хватило бы навечно. «Как же нам быть?» — спросил я. Юка соображала почти минуту. «Почему бы не трансмутировать ее, не отнимая у нее жизнь? Плавно превратить в какое-нибудь другое живое существо, у которого не будет такого сакрального значения. Ты сумеешь?» «Наверное», — сказал я. «Надо попробовать». «Тогда трансмутируй ее. Ну, скажем, в морскую свинку. Морскую свинку в мышку, мышку в пчелку. А пчелку потом можно будет отпустить и забыть о ней». Я сообразил, что перед тем, как вложить эти слова Юки в рот, медиумы оленьего парка перерыли гору литературы и проконсультировались со своими шивами, а может и вообще связались с кем-то из ангелов. И этот совет содержит не только способ выпутаться из затруднительной моральной дилеммы, но и практическую последовательность действий. Ее следовало воплотить самым буквальным образом. Юка была права, превратить вызванную из небытия кошку в морскую свинку можно было без всяких укоров совести. И мне это сразу удалось, я хорошо помнил, как свинки выглядят. Свинка послушно стала мышкой. Мышка побежала прочь из ниши, и мне удалось настичь ее лишь у самой стены, откуда она продолжила свое путешествие уже в виде пчелы, в спешке, получившейся у меня не слишком хорошо. Я не столько увидел это, сколько почувствовал по негодующей отдаче флюида. Но здесь уже ничего нельзя было поделать. Пчела вылетела в открытую форточку, и связывавшая нас невидимая пуповина прервалась. Мы с Юкой отправились гулять в дворцовый парк. Дул свежий ветер. В аллее не было никого, кроме усатого садовника в мундире с двумя рядами блестящих пуговиц. Он лихо накалывал опавшие листья на пику с длинным гвоздем. Я подумал, что это усатое чудо наверняка далекое эхо какого-то древнего воинского ужаса, не сумевшее воплотиться в нашем мирном измерении никак иначе. Мы устроились в белой беседке на берегу пруда. «Красивая рябь на воде», — сказал я, — «как будто это расплавленное серебро или свинец». «У тебя такие сравнения из-за этой твоей постоянной алхимии», — ответила Юка. «Когда тебе только надоест это живодерство? Скоро ты от кошек перейдешь к людям». «Во-первых, — сказал я, — металлы имеют к алхимии лишь иносказательное отношение. Они просто символы. А во-вторых, почему это должно мне надоесть? Я надеюсь, тебе тоже будет интересно. Мы сможем вернуть к жизни великих людей прошлого — Сократа, Эпикура, Александра Македонского».
«Ага, поговорим с Македонским о персидском походе. Через переводчика. Потом превратим его в большую обезьяну, обезьяну в собаку, собаку в кошку. А дальше мы уже умеем».
Я засмеялся. «Это правда. Тех, кто жил, воскрешать не следует, я чувствую сам. Любой человек — часть своего времени. Когда уходит время, уходит и он. Но бывают, наверное, исключения».
Юка не сказала ничего.
«Если бы тебе было интересно поговорить с Македонским о персидском походе, — продолжал я, —
Я бы доставил тебе эту радость, несмотря ни на что».
«Мне интереснее говорить с тобой», — сказала Юка. «Но в последнее время редко удается».
«Скоро это изменится», — ответил я. «Я уже обещал».
«Ой!»
— Юка наморщилась и шлепнула себя по руке. В моем животе что-то дернулось, и я увидел мертвую пчелу, упавшую на стол. Это была та самая пчела, что вылетела в форточку лаборатории. В спешке я сделал полоски на ее брюшке не поперечными, а продольными. На руке Юки появилось маленькое красное пятнышко.
«Больно?»
— спросил я. Она отрицательно покачала головой.
«Нет, не так уж больно. Я не хотел ее убивать. Не знаю, как это получилось».
«Ты защищалась».
«Что я натворила?» — прошептала она печально.
«Это я натворил», — сказал я.
Она кивнула. «Когда даешь совет злодею, становишься соучастником его злодеяний. Я шучу. Красивое слово «натворил», да? Очень теологичный глагол. Больше не плоди страдающих сущностей, мой милый. Во всяком случае, без крайней нужды».
Редкой души человек был этот Аккам. Каждое из ее слов прожгло меня насквозь. Я даже предположил, что создающие Юку монахи читают мне мораль. Хоть это было маловероятно, я помнил, что на время работы они освобождены от моральных обетов. Гибель пчелы походила на знамение, но смысл его был непонятен. Пчелу ведь убил не я, а сама Юка. Я не изменил своего решения после этого странного происшествия, а наоборот, решил действовать быстро, чтобы меня не смутили какие-нибудь другие знамения или то, что я соглашусь за них принять. «Приглашаю тебя вечером выпить чаю на террасе», — сказал я, как в прошлый раз. «Мне очень нравятся закаты над городом. Ты придешь?»
«Галилео там будет?»
«Нет», — сказал я. «Только ты и я. Надень что-нибудь сказочное. У меня романтическое настроение».
Юка кивнула, и ее лицо чуть зарделось.
Если бы это случилось до рассказа «Ангела воды», я подумал бы, что она никак не проявила своих эмоций, но я доставил ей радость. А теперь я не знал даже, что сказать. Разве выписать премию Миму из Оленьего парка? Нет. Обратной дороги не было.